Путину нужны гарантии, что Россия не будет платить репарации, что ее представители не предстанут перед трибуналом. И вопрос в том, даст ли ему кто-то подобные гарантии. Поэтому Путин будет продолжать войну до тех пор, пока сможет, считает украинистка Ленка Вихова. Недавно мы вспоминали печальную и символичную годовщину. 4 года с начала полномасштабной войны России против Украины. Верили ли вы 23 февраля 2022 года, что на следующий день Россия предпримет полномасштабное вторжение?
У меня это грозно сложно, потому что я не сам ни вояк, ни политик.
Для меня это очень сложно, потому что я не военный и не политик. Я знала, что нападение будет, но, конечно, представить себе, что такая война может произойти в 21 веке, я не могла.
То сам себе представить, самостоятельно не доказала.
Что помешало Путину осуществить блицкриг и захватить всю Украину за короткое время? И что нового вы узнали об украинцах за эти 4 года?
Забранила ему Украина, забранила ему аси то, что преценила.
Помешала Украина. Помешало, наверное, то, что Путин переоценил силы, как своей, так и российской армии. Он недооценил силы Украины и, возможно, недооценил решимость Запада встать на сторону Украины, пусть вначале и очень непоследовательно. Война затянулась, а если бы это было действительно быстрое продвижение, Запад, вероятно, не смог бы быстро и масштабно отреагировать. Но благодаря тому, что ВСУ замедлили продвижение российской армии, и сдерживают ее уже не 4 года, а 12 лет, это фактически дает Западу время прийти в себя и подготовиться. Что я узнала об украинцах? То, что постоянно подтверждается, но всегда меня поражает. Насколько они невероятно стойкие, креативные, и то, что они не живут только сегодняшним днем. Они умеют думать о будущем и не боятся повседневных трудностей.
Тех денно-денних тяжкостей.
Вы часто ездите в Украину. Когда вы там были в последний раз, и были вы там этой зимой, которая была особенно суровой?
Была, вратилась я перед 2 недели, а зажила я там...
Да, была, и вернулась 2 недели назад. Я застала там морозы, когда температура ночью достигала минус 26 градусов. Мы были в центральной Украине, в Полтаве, Днепре, Житомире. Там были, пожалуй, самые низкие температуры. По какой-то причине именно в континентальной Украине было холоднее всего.
Вам пришлось находиться и в зданиях, где не работало отопление, электричество?
Конечно, например, в Житомире мы помогаем одной школе, и там у знакомых мы пили кофе в доме, где было 5 градусов тепла, и они живут при такой температуре каждый день.
Они в том же и день.
Как справляются жители Украины? У них есть экофло?
Спуста людей, самозрение, все приправила, спуста родин.
Многие, конечно, подготовились, у многих семей есть экофло, но экофло – это вопрос прошлого года. Атаки на энергосистему происходили еще с 2022 года, и в прошлом году тоже были проблемы с электричеством. Но если у вас есть экофло, его нужно заряжать минимум 6 часов. А когда электричество дают всего на 3 часа в день, вы не успеваете его заряжать. То есть даже блоки экофло уже не являются спасением, потому что их невозможно зарядить. Но многие, конечно, как-то справляются. Я не понимаю, как они могут быть такими стойкими и позитивными. Это очень хорошо описал один из украинских писателей, Андрей Любко. Он сказал, когда вам настолько плохо, вы уже не можете думать о чем-то худшем и думаете только о том, что когда-нибудь станет лучше. Поэтому даже в тот день, когда ночная температура была минус 26, наши друзья говорили, это последние морозы, скоро весна.
Наши камаради říkali, то jsou последние морозы, за хвилку будет яро.
Какую цель, на ваш взгляд, преследует Кремль, систематически уничтожая гражданскую инфраструктуру?
Já myslím, že to je zcela logická záležitost. Фронтова линия се не
посовывает. Я думаю, что это вполне логично. Линия фронта не продвигается, и российская сторона, вероятно, оценивает ситуацию так, что нужно делать нечто другое. Ведь линия фронта сегодня выглядит совсем иначе, чем в Первую или Вторую мировые войны. Зона в 40 километров просматривается дронами, возможно, уже и БПЛА с искусственным интеллектом.
И до этой области, власне, со...
Это так называемая зона смерти.
Пасмо смерти, власне, маете очень минимальный...
Да, зона смерти, где шансы выжить минимальны. Это значит, что российская армия может постоянно посылать туда своих людей, но даже если она пошлет их в 2-3 раза больше, прорыва, скорее всего, в данный момент не произойдет. Поэтому они пытаются, и это тоже не новость для этой войны, разрушить Украину изнутри. Раз по краям, на линии фронта у них это не получается.
По этой фронтовой линии сей то не дарит.
Разрушить изнутри, значит, вызвать беспорядки? Россия все-таки не в состоянии истребить 30 миллионов человек.
Ясно, то есть одна из, самозрежимо, с тех уколов, где о то...
Конечно, одна из задач – измотать и напугать гражданское население. Но что касается ставки на внутренние беспорядки, я думаю, это снова тупиковый путь. Ведь если заставить людей думать только о выживании, как происходит этой зимой, то они в Кремле даже по собственному российскому опыту должны знать. У человека, который борется за выживание, остается мало политических амбиций и сил на протесты, не говоря уже о том, что большинство украинцев понимают, протесты никому не пойдут на пользу.
Ну и в Москве об этом не могут не знать, но продолжают. Почему?
Но патрне си мисли, что не мают иного шанса. Вычерпать,
унавить... Вероятно, считают, что у них нет шанса ни на что другое, кроме как истощить, утомить Запад в его поддержке Украины и так далее. Россия стабильно и систематично работает не только в Украине. Мы видим, как она действует в Центральной Европе, как политики приходят к власти. Это значит, что с избирателями тоже ведется определенная информационная работа. Коль скоро Россия начала подобное, вооруженную агрессию, она просто так ни с того ни с сего не остановится. Это иллюзии тех, кто думает, сейчас мы это прекратим и наступит мир. Думаю, в российском правительстве сидят не такие наивные люди.
Мислим, что в русской владе не сау так наивные люди.
Способен ли Путин остановить войну в определенной ситуации, или он обречен воевать вечно? Цели так называемой специальной военной операции он по-прежнему формулирует очень туманно. Что, по-вашему, он мог бы преподнести российскому народу как победу над Киевом?
Víte, já nevím, samozřejmě na to by měla si odpovídat spíše rusista než ukrajinista.
Я не знаю. Конечно, на это должен отвечать скорее русист, чем украинист. Но я, с точки зрения украиниста, не думаю, что Путину вообще нужно что-то предлагать своему народу. Я считаю, что ему не нужно ни перед кем оправдываться. Раз он уже втянул Россию в войну, то оправдывать ему совершенно не обязательно. Вопрос для них состоит в том, как остановить эту войну. Войну без последствий. И поэтому я думаю, что он просто так ее не остановит. Сам Путин точно нет, потому что в таком случае он должен получить какие-то гарантии. Гарантии того, что Россия не будет платить репарации, гарантии того, что ее представители не предстанут перед трибуналом и так далее. И вопрос в том, даст ли ему кто-то подобные гарантии. Поэтому, думаю, он будет продолжать до тех пор, пока сможет. А настоящие дипломатические переговоры, если они и начнутся, то лишь в тот момент, когда Россия оценит ситуацию так, что у нее нет ни экономических, ни военных сил продолжать. Ситуации так, что нема экономическую, а не
военную силу покрачивать. Но пока военная экономика России достаточно сильна, чтобы продолжать войну.
Válečná ekonomika je rozjetá, zastavit ji by bylo asi velmi
Военная экономика запущена, остановить ее, наверное, очень трудно. И пока Российская Федерация, очевидно, не пришла к выводу, что не может продолжать войну. Однако это не значит, что она к такому выводу не придет, потому что даже сами переговоры, определенные уступки, пусть это и не уступки, а лишь имитация со стороны России, уже делаются. Об этом говорит сам факт, что переговоры вообще ведутся. Конечно, переговоры шли еще в 2022 году, и Мединский никуда не делся. А значит, для России абсолютно логично просто не создавать еще больших проблем. Делать все так, чтобы не стало хуже, и фактически все затягивать.
А власне протаговать всехно.
Как вы уже упомянули, вы специалист не по России, а по Украине. Тем не менее, спрошу, ожидаете ли вы в России каких-то протестов? Ну, гибель на фронте сотен тысяч россиян пока такие протесты не вызвала. Может ли стать катализатором, например, резкое падение уровня жизни или нечто подобное?
Не знаю, где мои русские Ten bod, ten prach,
не знаю, где у россиян эта точка, этот болевой порог, но в истории мы подобное видели. Конечно, Российская империя после Первой мировой войны была намного больше, и тогда такие беспорядки происходили. Я не знаю, насколько крупными были волнения на территории современной России, но в украинской части тогдашней империи они были масштабными. Так что болевой порог россиян мне неизвестен. Но это может случиться внезапно, за один день и стать неконтролируемым, а может начаться и через 20 лет.
Неконтролируемым, а может быть и за 20.
В Чехии правительство Петра Фиалы сменилось правительством Андрея Бабиша. Ожидаемо изменилось и отношение к Украине. Насколько радикально, как вы считаете, и как бы вы охарактеризовали сегодняшнюю политику Чешской Республики в отношении Киева?
Ну, риторически се изменил хотне. Увидим, насколько будет изменено.
В риторике все существенно изменилось. Посмотрим, насколько все изменится после 5 марта, когда Палата депутатов будет голосовать по вопросу выдачи премьер-министра для уголовного преследования. Я думаю, что политика не изменится кардинально, но увидим, насколько сильным будет давление гражданского общества и давление со стороны союзников. Все будет зависеть от того, как будет развиваться война в Украине. Также многое будет зависеть от исхода выборов в Венгрии. Одно дело, когда у вас есть союзники, и вас поддерживает Словакия, Венгрия и так далее, и другое дело, если Чехии придется остаться в одиночестве в позиции скептика. Так что, к сожалению, не могу сказать, как все пойдет дальше, но пока это выглядит не очень красиво.
Как это будет продолжаться дальше, затем это не выглядит очень хорошо.
В эту субботу, накануне 4-й годовщины войны, на Страмецкой площади в Праге прошла большая демонстрация в поддержку Украины, в которой принял участие и президент Петр Павел. Не все, правда, поддержали эту акцию. Чувствуете ли вы, что чешское общество по украинскому вопросу расколото?
Víte, já nevím, protože když se podíváte na sociální sítě,
tak... V tom já neuvěřena. Когда читаешь соцсети, то кажется, что общество очень сильно разделилось. Конечно, информационная война направлена на то, чтобы расколоть чешское общество. Там ищут людей в трудной ситуации, которые верят, что в их несчастьях виноват кто-то другой, лучше всего кто-то извне, лучше всего украинцы. Но когда я наблюдаю за реакцией чешского общества на протяжении этих 12 лет с начала войны в Украине, то вижу, что на самом деле растет число тех, кто осознает, это не просто российско-украинская война, и за этим стоит нечто большее, и мы тоже являемся участниками этого противостояния. Думаю, громких противников оказания помощи Украине гораздо меньше, чем людей, которые ее поддерживают, по крайней мере, в активной части общества. Я замечаю, как за эти 12 лет меняли свою позицию журналисты, как бывшие скептики, возможно, конечно, не совсем пророссийские комментаторы, но те, кто старался занимать нейтральную или даже пророссийскую позицию, сегодня говорят совсем иначе. Но то, что определенная часть общества является пророссийской или восприимчива к пророссийским нарративам, это очевидно. И, к сожалению, сегодня пришли к власти политики, которые эту часть общества используют. Их всего несколько процентов, но из-за того, что они сейчас очень нужны премьеру Бабишу, чешская политика и, прежде всего, риторика выглядит соответственно. В этом и заключается опасность демократии, когда меньшинство, а это действительно меньшинство, способно так сильно влиять на жизнь большинства.
Меньшина таким-то способом докаже засагнуть до живота вечины.
Очень громко в этом смысле высказывается председатель партии СПД, спикер Нижней палаты парламента Томи Окамура, позволивший себе резкие слова не только в адрес президента Зеленского и Киева, но и в адрес украинских беженцев. Стоит ли, по-вашему, украинцам в Чехии опасаться потери возможности здесь жить и работать?
Томио Окамура си на том выбудовал карьеру, а на те
Ну, конечно, Томио Окамура построил карьеру на антиукраинской риторике и фактически так добился своей должности председателя парламента. Но одно дело снятие, создание украинских флагов и риторика, а другое то, что в ситуацию будут вмешиваться работодатели и предприниматели. Я думаю, что воздушные замки господина Окамуры не сбудутся. И осмелюсь предположить, что он и сам в них не верит. Но то, что политика в отношении беженцев будет меняться, это возможно.
Эти изменения будут происходить на уровне Чехии или на общеевропейском уровне?
Полагаю, Чешская Республика не отрезана от Европы. Одним из факторов будет именно общеевропейская позиция. Как будет вести себя весь ЕС, так будет себя вести и Чехия.
Так будет и Чешская Республика.
Работодатели предупреждают, что чешская экономика без украинцев не справится. Но в публичном пространстве все еще циркулирует нарратив о том, что украинцы крадут рабочие места и злоупотребляют пособиями. Почему, по-вашему, пропасть между экономической реальностью и восприятием обычных людей так глубока?
Я думаю, что таких недовольных на самом деле немного. Чаще всего это те, кто сами не ищут работу, не говоря уже о том, чтобы всерьез опасаться конкуренции со стороны украинцев. Если судить даже не по моим знакомым, а по мониторингу соцсетей и информационного поля, то у меня складывается ощущение, что огромное количество людей осознают, украинцы сегодня на рынке труда незаменимы. Не говоря уже о том, что так считают работодатели и политики. И это вопрос не только Чехии, но и, например, Польши. Украинцы приносят в бюджет огромные деньги. Если бы кто-то из политиков всерьез пошел на поводу у лозунгов «Украинцы отбирают работу и пособие», то нас нанес бы прямой ущерб бюджету Чешской Республики.
Давки так бы оправду пошкодил распочет Чешской Республики.
В одном из интервью вы упомянули, что война вызвала большой технический прогресс. А я хотела бы спросить о культуре. Принесла ли волна украинцев, которая хлынула в Чехию, какой-то значимый культурный сдвиг? Теперь ведь чехи знают, что существуют не только россияне, но и украинцы, хотя раньше, возможно, даже не особо различали русские и украинские языки. Насколько углубился этот культурный обмен?
Думаю, сегодня уже ни для кого не секрет, что существует политическая украинская нация. И это результат именно военных лет. Как вы и сказали, 12 лет назад многим было все равно. В культурной сфере все тоже сильно изменилось. Раньше чехов, которые хоть что-то знали об украинской культуре, была ничтожная доля процента. Сегодня общество этим интересуется. Меня постоянно спрашивают, какие книги почитать. И я имею в виду не только беллетристику. Люди хотят лучше знать Украину, ищут книги по истории, чтобы вписать этот народ в европейский контекст. Не говоря уже о том, что такая большая волна беженцев должна что-то изменить и в будущем. Мы видим это даже на уровне символов. Это не только флаги. Все больше чехов, даже мужчин, надевают украинские вышиванки. Украина проникает в культурное подсознание и, скорее всего, в нем останется. В 20-х годах 20 века было нечто похожее, но, думаю, в гораздо меньших масштабах.
Вы имеете в виду украинскую эмиграцию после большевистской революции?
Да, украинскую эмиграцию, но в наше время все иначе. Сейчас здесь действительно огромное количество беженцев, огромное количество детей. В школах проводятся дискуссии, лекции и так далее. Так что, думаю, этот процесс уже невозможно остановить.
Уже процесс, который не будет можно заставить.
Иногда появляются сообщения о том, что украинские дети попадают в школах в неприятные ситуации. Насколько это распространенное явление?
Точно сказать не могу, я не слежу за проблематикой миграции, но тоже слышала подобные новости. Наверное, такого следовало ожидать. Нападки на украинцев случаются по всему миру. Пока их не так много, но это последствия информационной войны. Поиска причин всех проблем и нахождение ее в украинцах как в чужом элементе. Нам это знакомо по истории. Антисемитизм выглядел очень похоже. Когда ищем ответственного за проблему, то находим его в иностранце.
Ответ на проблем так и найдем в цизинце.
Позвольте личный вопрос. Как вы решили заниматься украинистикой и что вас к этому привело?
У меня это было совершенно природное, потому что похожу из Восточного Словенска.
Для меня это было совершенно естественно. Я родом из Восточной Словакии, из русинско-украинской семьи. Украинский язык я учила с детства, окончила украинскую гимназию, а затем выбрала украинистику и полонистику как специальность.
Выбрала украинистику и полонистику как обор.
Могли бы вы сказать пару слов о программах помощи непосредственно в Украине? Как вы там помогаете школам?
Что касается школ, это личные проекты. Спустя 3 месяца после вторжения мы с коллегой приехали в Бучу, зашли в местную школу, которую разграбили. Там училось 1400 детей, и у них не осталось ни одного компьютера. Все 400 штук украли. Мы решили оборудовать им один компьютерный класс, и в итоге сделали в Буче 4 таких класса. Потом нашли еще одну начальную школу. Ее мы тоже оснастили компьютерами, в основном за счет пожертвований чехов, которые дарили как подержанные, так и новые компьютеры. Сейчас мы решили, что в такие известные города, как Буча, помощь и так поступает. Поэтому мы находим школы в селах, которые находятся в тылу, но у них те же проблемы времен войны. Пусть они и не находятся в оккупации, но отцы детей воюют на фронте. Мы оборудуем там компьютерные классы и при необходимости помогаем другими вещами.
Учитывая, что язык наших публикаций русский, у нас в соцсетях сложились 2 группы, между которыми нет пространства для диалога. К нам приходят в Фейсбук десятки людей, утверждающих, что Украина 8 лет бомбила Донбасс, что резня в Буче – это фейк. Идет 4-й год большой войны, а риторика все та же. Что бы вы сказали таким людям?
Я не знаю, что мам таковым людям жить, потому что особенно си мыслим, что когда некто 12 лет...
Я не знаю, что говорить таким людям. Лично я считаю, что если кто-то 12 лет утверждает подобное, то за это время он мог бы проверить информацию разными способами. Нельзя переубедить того, кто не хочет переубеждаться и сознательно лжет другим и себе. Мы можем быть недовольны подачей информации на телевидении или радио. это понятно. Но абсолютно не доверять ни своим журналистам, ни правительству, ни спецслужбам — это уже уровень либо идиота, либо человека, который осознанно распространяет ложь. Я была в Буче, видела последствия, так что у меня таких проблем нет. Моя позиция такова — эти люди на самом деле не идиоты. Они делают это, чтобы обманывать либо себя, либо окружающих. Поэтому я не вступаю с ними в дискуссии. Это пустая трата времени. По опыту скажу, у таких людей как будто есть задача измотать вас и забросать ответами так, чтобы у вас не осталось времени ни на что другое.
Захлтить вас ответьми так, чтобы вы не имели времени на ничего иного.
Ну, то, что вы сказали, касается скорее чехов. Но у нас в соцсетях пишут и русскоязычные, и украиноязычные пользователи. И между ними непрерывно продолжается конфликт. Мы точно не знаем, пишут ли нам русские, живущие здесь, в Европе, или даже напрямую из России, хотя Facebook там заблокирован. Что бы вы сказали именно русским?
Я бы им задала одну вопрос. Как се хтей вызнать в проблематике?
Я бы задала им один вопрос. Как они хотят разобраться в проблематике Украины, если отказываются осознать свою собственную ситуацию? То, что происходит в России, это мой ответ. Я понимаю, что в соцсетях идет такая же война, как и на фронте. Она повсюду вокруг нас. Но бессмысленно сводить счеты в интернете с украинцами. Было бы лучше, если бы они разобрались со своим правительством и поняли, что оно творит. Вот это я бы им посоветовала.
Говорит специалистка по Украине Ленка Вихова.